слушаете программу «Когда не хватает джаза». Приветствую вас, господа, у микрофона Алексей Колосов. В первой части нашей передачи мы вспомним легендарного американского гитариста Уэса Монтгомери. Творческая биография его была непростой. Немало времени у него заняла необходимость по-настоящему заявить о себе, занять достойное место. Он является продолжателем первого выдающегося гитариста, начавшего играть на электрогитаре, Чарли Крищена. Тем не менее, Монтгомери, как известно, сумел выработать свой сугубо индивидуальный стиль. Он потрясающе играл октавами, и это стало его визитной карточкой. Вместо медиатора он пользовался большим пальцем. Я думаю, что те из вас, уважаемые слушатели, кто имеют представление об игре на гитаре, понимают, о чем идет речь. А его стиль, его искусство оказали огромное воздействие на джазовых гитаристов во всем мире, как на его современников, так и на представителей последующих джазовых поколений. Уэс Монтгомери родился в Индианаполисе в 1925 году. Он довольно поздно начал осваивать гитару в год своего 18-летия и затем пытался найти себе постоянную работу в качестве джазового музыканта, что оказалось далеко не просто. И лишь в 1948 году его взял к себе прославленный вибрафонист Лайонел Хэмптон, с которым Монтгомери работал в течение 2 лет. Затем он вернулся в родной Индианаполис, где у него была дневная работа, и по вечерам он, наконец, играл практически постоянно в джазовых клубах. Свои первые записи гитарист сделал со своими братьями-музыкантами, вибрафонистом Бадди и бас-гитаристом Монком. И, наконец, в 1959 году он записал свой первый альбом. На этом альбоме мы слышим трио с участием органиста Мелвина Райана. Мы сейчас вспомним альбом Уэса Монтгомери под названием «Pretty Blue» и услышим в исполнении трио Уэс Монтгомери, гитара, Мелвин Райан, Хаммонд орган и Джордж Браун барабаны, композицию Хейвуда и Гимбела «Canadian Sunset» – «Канадский закат». Thank you. Канадский закат, композиция Хейвуда и Гимбела из альбома гитариста Уэса Монтгомери «Pretty Blue». Вы слушаете программу «Когда не хватает джаза». Второй альбом, вышедший под именем гитариста, а случилось это в 1960 году, и назывался диск «The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery», сделал его по-настоящему знаменитым в джазовой среде. Вообще-то принято считать, что дискография музыканта делится на три периода. Первый, наиболее яркий в джазовом отношении, наиболее спонтанный, это диски, выходившие на фирме Riverside с 1959 по 1963 годы. Там его партнерами были, в частности, уже упомянутый органист Мелвин Райан, пианист Хэнк Джонс, тенор-саксофонист Джонни Гриффин. Потом следующий период с 65 года до 67 также весьма содержательный и интересный, когда он сотрудничал с фирмой Верф, и там у него выходили альбомы, записанные с большим оркестром. В это время Монтгомери сотрудничал с одним из самых выдающихся аранжировщиков Доном Себески и продюсером Кридом Тейлором. И как принято считать, на этих дисках звучание между небольшой джазовой группой и оркестром, который ее сопровождал, было очень сбалансированным. Кстати, в этих записях принимал участие и выдающийся джазовый органист Джимми Смит. Существует и такой альбом. Но в 1967 году Монтгомери подписал новый контракт с фирмой A&M, и здесь направленность его записей существенно изменилась. По существу он стал брать довольно простенькие мелодии, почерпнутые из поп-музыки, и преподносил их в сопровождении большого оркестра. Все это звучало весьма эффектно и, как выяснилось, было обречено на огромный коммерческий успех. Серьезные поклонники джаза были разочарованы этими новыми альбомами Уэса Монтгомери, но зато они постоянно звучали на волнах тех радиостанций, которые в Америке передают поп-музыку. Умер музыкант, находясь то, что называется, в зените славы от инфаркта в возрасте 43 лет в своем родном Индианаполисе. А его творчество, его стиль по-прежнему продолжают оставаться отправной точкой и источником вдохновения для все новых и новых поколений молодых джазовых гитаристов. И это прекрасно. А сейчас в исполнении Уэса Монтгомери, органиста Мелвина Райана и барабанщика Джорджа Брауна слушаем знаменитую балладу Телониуса Монка «Round Midnight» – «Около полуночи».
Ok,
«Около полуночи» – баллада Телониуса Монка в исполнении гитариста Уэса Монтгомери, органиста Мелвина Райана и барабанщика Джорджа Брауна. Это альбом гитариста под названием «Pretty Blue». С вами программа «Когда не хватает джаза». Подлинной сенсацией в вокальном ансамблевом джазе конца 50-х годов стало трио «Ламберт Хендрикс Росс». В чем была их новизна, в чем была такая необычность, поражающая и по сей день, мы попробуем сейчас разобраться и по ходу дела вспомним биографии каждого из участников этого поразительного трио. Начнем с музыканта, которому принадлежит основная заслуга в создании ансамбля и, собственно, в его новаторстве. Я имею в виду Джона Хендрикса, родившегося в 1921 году в городе Нью-Арк в штате Огайо. И стал он по ходу своей музыкальной карьеры не только певцом, но и сочинителем песен, да еще к тому же и барабанщиком. Джон Хендрикс родился в семье, где было, представьте себе, 15 детей. Впрочем, может быть, из них половина приемная, откуда мы знаем. И его с самого юного возраста тянуло на сцену. Все началось с того, что, будучи еще ребенком, он пел спиричуэлс, негритянские псалмы со своей матерью в церкви, а затем, буквально лет с 8, уже выступал на банкетах у себя в родном городе. Затем семья переехала в город Толедо, есть в Америке и такой, и там Джон Хендрикс, уже буквально начиная с 11-летнего возраста, стал выступать по радио. Причем время от времени его сопровождал великий джазовый пианист и, кстати, друг их семьи Арт Тейтум. Как и подобает человеку его поколения, Джон Хендрикс в годы Второй мировой войны был участником этой войны. Он воевал в Европе и даже пытался там петь, находясь во Франции и Бельгии в составе американских войск. Много любопытного можно было бы рассказывать о биографии этого удивительного музыканта, и все же в чем заключалась новизна его поисков. В 1957 году, когда он пригласил вокалистов Дэйва Ламберта и Энни Росс для того, чтобы создать трио, оно было задумано как ансамбль, который будет брать за основу своего репертуара композиции, записанные знаменитыми оркестрами, и на них будут написаны тексты, причем не только на ансамблевые эпизоды в исполнении оркестра, но и на инструментальный соло. И кроме того, музыканты будут импровизировать в стиле бибоп. Для своего времени все это было необычайно смело. Так, в 1958 году началась полномасштабная концертная деятельность вокального трио «Ламберт Хендрикс Росс», которое мы сейчас и будем вспоминать. Для начала композиция Хендрикса и Бернса «Morning» – «Жалоба». Альбом 1959 года «The Hottest New Group in Jazz».
Every morning find me moaning.
Yes, Lord.
'Cause of all the trouble I see.
Yes, Lord.
Life's a losing gamble to me.
Yes, Lord.
Cares and woes have got me moaning.
Yes, Lord.
Every evening find me moaning.
Yes, Lord.
I'm alone and crying the blues.
Yes, Lord.
I'm so tired of paying these dues.
Yes, Lord.
Everybody knows I'm moaning.
Yes, Lord. Lord, I spent plenty of days and nights alone with my grief, alone with my grief. Lord, I pray, really, truly pray, somebody will come and bring me relief.
Every morning find me moaning.
Yes, Lord.
'Cause of all the trouble I see.
Yes, Lord.
Life's a losing gamble to me.
Yes, Lord.
Cares and woes have got me moaning.
Yes, Lord.
Of
and find me moaning.
Yes, Lord.
I'm alone and crying the blues.
Yes, Lord.
I'm so tired of paying these dues.
Yes, Lord.
Everybody knows I'm moaning.
Yes, Lord.
Lord, I try, really and truly try, to find some relief, find some relief. Lord, I spent plenty of days and nights along with my grief, along with my grief. Lord, I pray, really and truly pray, to find some relief. Yes, Lord.
Еще один участник этой прославленной вокальной группы и самый старший по возрасту, родившийся в 1917 году, это Дэйв Ламберт, который был не только блестящим вокалистом, но и барабанщиком. Любопытно, что Ламберт никакого серьезного музыкального образования не получил. Когда ему было 10 лет, он год учился игре на барабанах, и это оказалось его единственными систематическими музыкальными университетами. И тем не менее, в 30-е годы он уже работал профессионально как барабанщик на сцене у себя в Новой Англии. Затем службу в армии, где он был десантником, а возвратясь оттуда, Ламберт попытался начать карьеру вокалиста и выступал с бэндом знаменитого барабанщика Джина Круппы. После чего создал первый вокальный ансамбль, обратите внимание, исполнявший бибоп. Наверное, поэтому он привлек в 1947 году внимание Джона Хендрикса, который также был очень увлечен этим музыкальным стилем, хотел особенности его перенести на вокальное искусство, и они вместе создали тот самый вокальный ансамбль «Ламберт Хендрикс Росс», который так и поразил джазовый мир. Сейчас мы услышим композицию Джона Хендрикса, которая называется «Everybody's Bopping». Это можно перевести как «Все поют бибоп». Действительно, эта пьеса иллюстрирует блестящее владение стилем бибоп ансамблем «Ламберт Хендрикс Росс» и то, как они переносят особенности этого музыкального языка на вокал. Здесь они раскрываются в полной мере. Итак, трио «Ламберт Хендрикс Росс», год 1959.
Do that.
Все поют бибоп, композиция Джона Хендрикса в исполнении вокального трио Lambert Hendricks Ross. Это альбом 1959 года под названием «The Hottest New Group in Jazz». Вы слушаете программу «Когда не хватает джаза». И, наконец, несколько слов о певице Энни Росс, без которой невозможно представить себе вокальный ансамбль, о котором сейчас идет речь. Она англичанка, родившаяся в 1930 году и оказавшаяся в Штатах буквально трехлетней девочкой со своей тетей, певицей Эллой Логан, которая стала ее приемной матерью, и в ее доме Энни выросла в Лос-Анджелесе. Про нее можно сказать, что она на протяжении всей своей жизни делила себя между вокалом и театром. И все началось с театра, где она стала играть буквально еще ребенком в комедиях. Затем Энни училась актерскому мастерству в Нью-Йорке. Потом поехала в Англию, где работала в театре «Бурлеск». И после этого начались ее попытки петь. Причем она к этому относилась также чрезвычайно серьезно, училась вокальному искусству. И надо сказать, что хотя ее голос не обладал большой мощью, но были у Энни Росс качества более важные для джазового искусства, яркая индивидуальность и, к тому же, блестящая вокальная техника. Кстати, трио, о котором идет речь, прекратило свое существование в классическом своем составе в 1962 году, именно после того, как Энни Росс вынуждена была его покинуть, а произошло это во время ее болезни, когда ансамбль находился на гастролях в Европе. А сейчас снова трио Lambert Hendricks Ross, альбом 1959 года, и звучит композиция Геблера и Эллингтона «In a Mellow Tone» в сочных тонах.
In a mellow tone,
you take it easy every day.
Play a melody,
and life is easy every way.
In a mellow tone,
pretty soon the smoother you go.
In a mellow key,
pretty soon you hear, pretty soon you know.
In a mellow style,
and when you sing,
a joy to
you
hear.
You might as well make it swing.
Life's melody,
just listen.
To be easy
in
mellow tone.
You ought to keep it soft and low.
There's mellow glow.
You needn't holler loud, you know.
Kind of mellow moan.
Pretty soon you're living on love.
Sort of indigo.
Pretty days ahead, pretty skies above.
A song of love. In a mellow tone,
mellowly, mellowly, Life is a melody played by a natural band.
Sing a melody nice to hear.
No sense in goofing up the tempo.
But if you really want it over crowd,
get a little louder, everybody on the day.
Oh, holler out loud.
Everybody listen, mind you're blowing off
the way. And hollering and yelling and screaming to say.
Later when they're looking back and taking what you said.
Nothing, never meaning nothing, ever.
Then they realize you're really talking out your head.
Just retain your point.
Have a little flow, have a beauty show. Let everybody on the
air.
You dig what's happening to me if you break.
Now, hey, listen to me.
Slow and easy and mellow and breezy and bright. Just right.
Oh, yeah, say it mellow and people will listen and learn. More sweet flow, the longer the road you know. Each sound anybody's putting down gotta be their very own in a mellow tone. Light and fluffy as a cloud, never very long. Do you sing a sweet mellow, seldom ever in a bellow, and you're really gonna see. Everything you say and everything you do is gonna hang around a little while, because it's really be true if I ever get blue. And I know we're doing so to you, and never worry a minute, cause I know, don't you know, the blues are multicolored, all depending on how you dig them and depending on your outlook. Well, let me see, weary blues, sad blues, bad blues, false blues, all kinds of blues, plenty of different kinds of hues. Yeah, sure, but the only blue that we know is indigo.
A song of love.
Yeah, a song of love.
Love.
And love alone.
We're singing in our song.
We're singing in the mellowest old
song.
В сочных тонах композиция Геблера и Эллингтона в исполнении легендарного вокального трио Ламберт Хендрикс Росс. Это их альбом 1959 года. С вами программа «Когда не хватает джаза». В 80-е годы мы еще вовсе не были избалованы приездами в Москву зарубежных джазовых знаменитостей. Каждое такое выступление становилось огромным событием для любителей джазового искусства. Конечно же, помнится выступление квартета Дэйва Брубека, выступление гитариста Пэта Мэттини, все это так. И, вне всяких сомнений, блистательное выступление оркестра американских джазовых звезд под названием «Филипп Моррис Супербэнд» под руководством пианиста Джина Харриса. Вот сегодня под занавес нашей передачи я хочу и вспомнить этого великолепного музыканта, которого я впервые тогда увидел на сцене, и запомнился он мне в немалой степени тем, что внешне удивительно напоминал прославленного итальянского тенора Лучано Паваротти. Сейчас я хочу напомнить вам альбом Джина Харриса 1992 года под названием «Ballad Essentials». Название говорит само за себя, здесь собраны баллады, а этот жанр в джазе, как известно, требует особой лиричности, теплоты и проникновенности. Я думаю, что то, как баллады играет Джин Харрис, всем вам доставит огромное удовольствие. И для начала знаменитая композиция Рэя и Де Пола «You don't know what love is» – «Ты не знаешь, что такое любовь».
Thank you.
Знаешь, что такое любовь? Композиция из альбома пианиста Джина Харриса 1992 года «Ballad Essential». Здесь с пианистом играли органист Джек Макдафф и контрабасист Лютер Хаггес. Очень яркий и эмоциональный пианист. Джин Харрис в сущности самоучка, начинавший когда-то в детстве с буги-вуги. Он создал свое первое трио, ставшее успешным, вернувшись из армии в середине 50-х годов, называлось оно «Three Sounds». Следующий период, который хочется упомянуть, это, конечно же, 80-е годы, когда он работал в трио выдающегося американского контрабасиста Рэя Брауна. Затем, конечно же, конец 80-х, когда он возглавил уже упомянутый оркестр звезд американского джаза «Филипп Моррис Супер Бенд», гастролировавший по Европе, Японии и Советскому Союзу, в частности. Еще один интересный факт. В 1987 году с еще одной группой, состоявшей из знаменитостей американского джаза под названием All Star Super Band, Джин Харрис записал альбом, посвященный великому Каунту Бейси. И диск этот был номинирован на премию Грэмми. А сейчас мы снова слушаем балладный диск пианиста Джина Харриса, и в его исполнении звучит композиция Денниса и Брента «Angel Eyes» – «Ангельские глаза».
Thank you.
«Ангельские глаза» – композиция Денниса и Брента в исполнении пианиста Джина Харриса из его альбома 1992 года под названием «Ballad Essentials». В завершении нашей сегодняшней встречи мы снова обратимся к искусству гитариста Уэса Монтгомери, потому что оно попросту никогда не устаревает. Слушали программу «Когда не хватает джаза». Над ней работали режиссер Геннадий Макаров, автор и ведущий Алексей Колосов. Встретимся через неделю в это же время. Всего вам самого джазового.